Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Семенский. 6 ноября президентом Соединенных Штатов вновь был избран Барак Обама. Каких изменений можно ожидать во внешней и внутренней политике США? Среди американских экспертов, к которым мы обратились, бывший советник посольства США в России, ныне сотрудник компании Kissinger and Associates Томас Грэм.
Во-первых, очень мало, потому что, что касается политических конфигураций, нет никаких серьезных изменений. Республиканские все-таки, значит, большинство палаты представителей, демократии в Сенате и в Белом доме. Это значит, что те политические проблемы, которые мы имели, значит, после 4 года, продолжатся.
Стоит ли ожидать перемен в американской внешней политике в этой новой четырехлетке президента Обамы?
Что касается внешней политики, все-таки не будет никаких крупных изменений. Наши интересы не меняются. Я думаю, что то, что было, и будет, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Господин Грэм, известно, что российская политика президента Обамы была объектом особой критики республиканцев. Многие, в том числе и в российском истеблишменте, считают, что политика перезагрузки исчерпала себя. Ясно ли сейчас, как может выглядеть российская политика США во второй президентский срок Барака Обамы?
Нет новой повестки дня. Это вопрос сейчас поставлен. Президент, что он хочет делать с Россией? Перезагрузка уже окончилась. Окончилась успешно, по-моему. Но нет никакой стратегии развития наших отношений. Нет никакой стратегической концепции российско-американских отношений. И это большая проблема. Это создает большие проблемы для продвижения сотрудничества между США и Россией.
А есть ли шансы на заключение новых договоров о сокращении ядерного оружия? Ведь, помнится, президент Обама говорил, что следующим шагом после сокращения стратегических ядерных вооружений будут переговоры о вооружениях тактических.
Я думаю, что вряд ли. Конечно, будут такие переговоры, но я не вижу никакого повода, почему Россия согласилась на сокращение, существенное сокращение ядерных оружия на этом этапе.
Американская политика на Ближнем Востоке, в Сирии, может претерпеть изменения?
Я понимаю, но как раз из-за того, что Трамп не победил, я думаю, что президент продолжит свою политику. Это очень, я бы сказал, осторожная политика в отношении Сирии. Конечно, президент не хочет, значит, отправить наши войска на Ближний Восток. Поэтому я думаю, что он очень осторожен, как и до президентских выборов, проводит свою политику в отношении Сирии и других стран Ближнего Востока.
В том, что касается будущего, то Том Грэм считает, что внешняя политика Соединенных Штатов будет на обочине интересов президента Обамы. Главной проблемой для него может стать проблема финансовая. Проблема государственного долга.
Нуждается в серьезных переосмыслениях. Я думаю, что президент сам это понимает. Но проблема в том, что он лично не очень заинтересован в внешней политике. Он хотел бы больше заниматься, конечно, внутренней политикой США. Что касается внутренней политики, конечно, Обама хотел бы, значит, справиться с долгом, значит, с дефицитом. Но здесь ему придется найти какой-то компромисс республиканский на фоне этих выборов, на фоне того, что республиканцы все-таки, значит, большинство палаты представителей, я не вижу никаких серьезных продвижений по решению этого вопроса, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Это был Томас Грэм, бывший советник американского посольства в Москве, ныне сотрудник фирмы Kissinger и Associates.
С ним беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О радикальных отличиях позиций кандидатов на нынешних президентских выборах в США рассуждает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
В этом году как раз, как никогда, как редко бывало со времен, пожалуй, выборов президента Рейгана в 80-м году, было резкое противостояние, русские говорят идеологии, а в Америке говорят философии. Резкое противостояние взглядов на мир, взглядов на американскую экономическую ситуацию, на национальную безопасность, на внешнюю политику, на все. Республиканский кандидат Ромни, в общем-то, не был крайне консервативным кандидатом. Он был умеренным таким средним республиканцем, но он стоял за экономическое развитие без повышения налогов, за сокращение бюджетных расходов, за более мускулистую внешнюю политику. Он упрекал президента Обаму в том, что он ездит по миру и извиняется за Америку перед различными странами и революционными движениями, это его слова. А президент Обама хотел продолжать, в общем-то, нынешнюю политику, предлагал увеличение налогов на высокооплачиваемые слои населения, предлагал расширение государственных расходов. В общем-то, такая, грубо говоря, крайнее противостояние между позициями. Одну из них можно назвать правой, а другую можно назвать крайне левой. На протяжении последних, скажем, почти 15 лет происходит такая поляризация, в общем-то, в обществе. Америка в целом левеет. И левеет по чисто демографическим причинам, потому что рождаемость среди национальных, расовых и этнических меньшинств выше, чем у традиционного населения европейского происхождения. Естественно, растет число национальных и расовых меньшинств. Они традиционно голосуют за демократическую партию, традиционно голосуют за расширение роли государства в экономике и в социальной жизни. Затем по демографическим причинам растет городское население, образованное население, а это население, в общем-то, более такое левое, чем традиционное, более сельское население или живущее в городах маленьких или в пригородах. И такое противостояние половина на половину наблюдается уже на многих выборах. Палата представителей остается в руках республиканцев, и они даже увеличили свое представительство там. Сенат остается в руках демократов, и президентство остается в руках демократов, но республиканцы увеличили число губернаторов, судя по всему. То есть вот происходит такая поляризация в обществе. Половина на половину.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Тему продолжает профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
В этом году состоял выбор очень важный для Соединенных Штатов, да и, впрочем, для Европы. Выбор состоял в том, надо ли сокращать расходы велферного общества или нет. В Соединенных Штатах огромный дефицит, который непрерывно растет. Эта же проблема волнует и Западную, и Восточную Европу. Дефицит признавался и признается и Обамой, и Ромни. Однако, если Ромни предлагает сокращение государственных расходов и сохранение сравнительно низких налогов на богатых людей с надеждой, что они будут инвестировать, а для Ромни инвестирование это есть главная экономическая задача, то для Обамы, Обама, в общем, против сокращения государственных расходов. Даже наоборот, он сейчас осуществляет новую программу здравоохранения, которая потребует от страны дополнительных расходов. Собственно говоря, идет речь вот о чем. Надо ли сокращать государственные расходы или же нет, и надеяться на то, что с развитием экономики, с выходом ее из кризиса, страна получит дополнительные доходы, которые и позволят существенно снизить дефицит. Эта проблема затрагивает жизненные интересы подавляющего большинства американского населения. Особенно в начале избирательной кампании пожилые американцы очень боялись программы Ромни, который обещал так или иначе сократить расходы на медицину, которая прежде всего беспокоит старых людей. Обама же, наоборот, защищал свою позицию, что этих расходов сокращать не следует. И надо, в общем, надеяться, что вот с выходом из кризиса ситуация существенно улучшится. В более широком плане идет речь вот о чем. Что будет двигать экономику? Рост расходов, даже если это и приведет к временному повышению дефицита, или же наоборот, надо делать все усилия, чтобы увеличивать инвестиции в экономику и надеяться таким образом решить задачу кризиса экономики. Опросы, которые велись накануне выборов и во время выборов, говорят о том, что для американцев экономика – это и есть главная проблема. А рецепты, предлагаемые Обамой и Ромни, совершенно различны.
Если взять выборы последнего времени, начиная с противостояния Джорджа Буша-младшего и Эла Гора, то заметно, насколько сложен и непредсказуем становится выбор. Я напомню, что сначала было заявлено о победе Гора, а потом выяснилось, что все-таки во Флориде пересчет голосов и победил Джордж Буш. Почему так близко подходят друг к другу по статистике, по поддержке два, в общем, полярно противоположных взгляда на развитие американского общества?
Это результат очень сложной политической арифметики. Дело в том, что демографическая ситуация в Америке резко изменилась. Она продолжает меняться. Она в 2012 году совсем другая, чем в 2000 году. Тут получилось некое такое, в каком-то смысле, случайное равновесие. И вот оно в чем заключается. Обаму поддерживает главным образом цветное население Соединенных Штатов. За Обаму проголосовало 90% афроамериканского населения и 60% испаноязычного населения. А Ромни в основном поддерживается белым населением страны. Среди цветного населения Соединенных Штатов количество людей, живущих на разного рода пособия, существенно выше, чем среди белого населения. Некоторые аналитики отрицают, в общем, расовый, этнический, так сказать, аспект этих выборов и полагают, что цветное население голосовали за Обаму прежде всего потому, что они всегда поддерживают демократов. Но я сильно сомневаюсь в этом утверждении. Здесь есть действительно сильная корреляция между экономическим статусом цветного населения и экономическим статусом белого населения. И в значительной степени это борьба между белым эстеблишментом и тех, кто его поддерживает, с эстеблишментом цветного населения, афроамериканского населения и испаноязычного. Поэтому здесь конфликт необычайно глубокий, и он, так сказать, затрагивает основы американского общества. И с дальнейшим изменением демографической ситуации в стране, с уменьшением удельного веса белого населения, который на наших глазах превращается в меньшинство в Соединенных Штатах, и соответствующим образом будет меняться политическая атмосфера в стране.
С профессором социологии Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом беседовала Ирина Лагунина. 6 ноября президентом Соединенных Штатов был вновь избран Барак Обама. В эфире программа «Темы свободы». По завершении очередной встречи руководителей финансовых ведомств 20 крупнейших стран мира, которая прошла в начале этой недели в столице Мексики, истек и срок председательства этой страны в Большой Двадцатке. Теперь оно по ротации на один год перешло к России. И Россия, как заявил министр финансов Антон Силуанов, будет в частности стремиться к тому, чтобы уже на следующем саммите Большой Двадцатки в начале сентября будущего года было принято решение о новой схеме формирования квот и распределения голосов 188 стран мира, пайщиков Международного валютного фонда. На весенней сессии МВФ этого года страны-участницы фонда приняли решение увеличить его резервы примерно на 450 миллиардов долларов, за счет чего общие кредитные возможности фонда превысили бы 800 миллиардов долларов. Самые крупные дополнительные вложения заявили тогда три страны: Япония – 60 60 миллиардов долларов, Германия – 55 миллиардов и Китай – 43 миллиарда долларов. Индия, Россия, Бразилия и Южная Африка согласились предоставить по 10 миллиардов долларов каждая. Изначально предполагалось собрать в МВФ дополнительно 600 миллиардов долларов. Однако многие страны, включая США, крупнейшего пайщика МВФ, выступили против такого расширения. Один из аргументов сводился к тому, что, коль скоро главная угроза стабильности мировой финансовой системы исходит сегодня из Европы, то европейские страны и должны принимать меры в первую очередь, рассчитывая главным образом на себя, а не на МВФ. Но какие есть расчеты независимых экспертов или даже самого МВФ, а сколько ему в нынешних условиях, пока угроза расширения долгового кризиса в Европе сохраняется, нужно денег минимально? Наш собеседник в США, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
До последнего времени целевая установка Международного валютного фонда была собрать дополнительно к имеющимся средствам 600 миллиардов долларов. Именно для того, чтобы иметь кризисный фонд в случае огромных последствий европейского кризиса для развивающихся стран. То есть предлог – это помощь развивающимся странам в условиях глобального кризиса. Но эти 600 миллиардов долларов, оказывается, собрать невозможно, и поэтому Кристин Лагард, руководитель Международного валютного фонда, уже заявила, что острота кризиса несколько прошла, и можно будет примириться с меньшей суммой, разумеется, меньшая сумма не называется. Но так или иначе, оценка различных экспертов, как внутри Международного валютного фонда, так и за его пределами, как раз и велась вокруг 1 триллиона долларов, то есть те близко к 400 миллиардам, которые имеются в свободных средствах Международного валютного фонда, плюс собрать еще 600 миллиардов, получится примерно триллион, и вот эта сумма считается достаточной для того, чтобы крупные кризисы, которые могут произойти в ближайшее время, могли бы в какой-то степени быть смягчены.
МВФ – это паевой фонд, степень участия в управлении которым зависит от квоты той или иной страны, она и определяет количество ее голосов при принятии решений. Поэтому даже дополнительные взносы в МВФ отдельных стран, от Японии и Великобритании до России и Саудовской Аравии, не ведут автоматически к усилению их позиций в управлении фондом, на чем особенно настаивают крупнейшие развивающиеся страны.
Схема такая. Голоса зависят от денег, но деньги зависят от квоты. А квота зависит от решения Международного валютного фонда. Страна сама свою квоту увеличить не может. У каждой страны квота состоит из двух составляющих. Первая – так называемая базовая квота. А базовая квота – это примерно 5% всех средств Международного валютного фонда, поделенные на количество стран. И вот та небольшая доля, которая остается от такого деления, выдается каждой стране. После этого взвешивается, сколько должна внести каждая страна. Если она вносит 160 тысяч долларов, за 160 тысяч долларов дается один голос. Но сколько она может внести, зависит от формулы. А формула включает размер валового внутреннего продукта страны и ее качественные оценки, такие как открытость экономики, разнообразие производства и количество международных валютных резервов.
Определив размер квоты той или иной страны, ее делят на 160 тысяч долларов, то есть стоимость одного голоса, и получают общее количество ее голосов. Причем их изменение возможно лишь в ходе очередного периодического пересмотра. И нынешний, начатый в 2010 году, уже 14-й такой пересмотр за всю почти 70-летнюю историю МВФ, должен завершиться к 2014 году. Но коль скоро Россия, которой перешло теперь председательство в Большой Двадцатке, лишь надеется, что новую формулу расчета квот и голосов в МВФ удастся согласовать к сентябрю 2013-го, нельзя исключать ее более позднего, чем было намечено в недавно. Тем не менее, квота Китая, в частности, как предполагается, станет третьей по величине в общем капитале МВФ, после квоты Соединенных Штатов, на сегодня это 17,7%, и Японии 6,5%.
Там есть одна тонкость. отсчет квоты голосов идет по совокупному соотношению валютного курса данной валюты, как измеряется валовый внутренний продукт, и по паритетам покупательской стоимости. И поэтому Китай, который по паритету покупательской стоимости уже является второй по размеру экономикой в мире, тем не менее, по тем расчетам, как делает это Международный валютный фонд, он будет третий по размеру экономикой в мире, и он должен занять третье место в Международном валютном фонде. Увеличится на 6% все квоты развивающихся стран, которые растут быстро. То есть тут не только страны БРИК, но и Чили, и несколько других стран, которые считаются развивающимися, но у них быстрый экономический рост, сюда, возможно, даже войдет Мексика. Поэтому в процессе таких постоянных пересмотров страны БРИК просто объединились политически и требуют для себя определенного еще дополнительного увеличения квот. И, возможно, у них это получится.
Сразу за Японией с квотой в 6,5% в первой тройке пайщиков МВФ пока следует Германия, ее квота 6,1%. Можно предположить, соответственно, что нынешняя квота Китая 4% будет увеличена более чем наполовину. Для сравнения с другими странами БРИКС, квота России в капитале МВФ на сегодня 2,5%, Индии 2,4%, Бразилии 1,8% и Южной Африки 0,8%. И как указывает сам МВФ, когда очередной пересмотр квот завершится, четыре крупнейших развивающихся страны мира – Бразилия, Индия, Китай и Россия – войдут в первую десятку главных акционеров фонда. В эфире программа «Темы свободы».
Елена Солнцева, Стамбул. Аллах Сирия Бешар, Аллах Сирия Бешар, Аллах Сирия Бешар. Популярный видеоклип сирийского исполнителя Али Аль-Гейка чуть ли не ежедневно крутят на правительственном сирийском телеканале Али Брахи. На кадрах Башар со своей супругой, красавицей Асмой, собирает гуманитарную помощь для пострадавших от бомбежек сирийских граждан. В окружении сирийских женщин жена президента пакует в картонные коробки макароны, сухофрукты, рис, а в это время ее муж беседует со студентами. Какая-то девушка обняла вождя и кумира, и не скрывая слез радости. А вот Асад в солнцезащитных очках и военном камуфляже, а рядом лев, символизирующий преемственность и незыблемость власти. Невольно прослеживается еще одна аллегория о преемственности власти. Дамасским львом называли его отца, Хафиза Асада, бывшего президента Сирии, который в 1974 году организовал военный переворот и привел к власти партию национального возрождения Баас. Сириец Ахмуд, который после начала военных действий в Сирии перебрался в Стамбул, рассказывает, что культ Асада в стране процветал все последние годы, но далеко не всегда он насаждался.
Портреты и плакаты с изображением сирийского президента Башара Асада были везде. Его любили и уважали. Нам говорили, что он приведет страну в светлое будущее, к богатству и процветанию Сирии. В центре Дамаска его портреты были на каждой стене. Газеты писали, что Башар стал утешением народа после того, как смерть забрала его отца.
Прибывающие в Турцию сирийские беженцы рассказывают, что Асад на самом деле вначале стал любимцем народа. Многие уважительно называли его доктор Асад, несмотря на молодость. Башар Асад унаследовал президентский пост в возрасте 34 лет. Молодой президент объявил, что эпоха застоя закончилась, обещал ограничить культ собственной личности, провести либерализацию рынка, открыть доступ иностранным банкам и развивать туристический сектор. Он взял под крыло молодых сирийцев, представителей среднего класса из состоятельных семей, которые, как и он, получили образование за границей и хотели торговать с европейскими странами. Однако он не захотел реформировать существующий строй, говорит бывший военный в отставке Ахмед Дерги.
Сподвижники отца, военные офицеры и партийные чиновники, влиятельные алавитские родственники больше смерти боялись потерять власть. Последовали аресты оппозиционеров, стали разгонять митинги, провалились муниципальные выборы, не был принят закон о печати. В стране процветало воровство и взяточничество среди чиновников. Асад отправил оппозиционеров и журналистов в тюрьмы. Дамасская весна закончилась, не успев начаться.
Семейный фотоальбом сирийского президента выложен на одном из популярных турецких интернет-сайтов. На фото все члены клана. Жена диктатора Асма, бывшая служащая немецкого банка, с которой Асад познакомился в Лондоне во время учебы в медицинском университете. Его младший брат Махир, командующий республиканской гвардией, под началом которого находятся более 12 тысяч солдат и офицеров. Говорят, что он не раз принимал участие в военных операциях и, по свидетельству очевидцев, собственными руками расстреливал оппозиционеров. Рами Маклюф, двоюродный брат Асада, владелец крупнейшего оператора сотовой связи, нефтяных и авиакомпаний, который, по данным турецких газет, заведует всеми финансовыми делами семьи. В Сирии Рами получил прозвище 5%. Такова была мзда, которую Рами получал в качестве посредника от каждой крупной сделки. Сообщалось, что после начала военных действий Рами стал распродавать свой бизнес и отправлять вырученные средства на помощь режиму. Старшая сестра Асада Бушра прослыла мятежницей, потому что пошла против воли семьи, выбрав в мужья своего охранника, никому неизвестного офицера сирийской армии Асифа Шавката. После женитьбы муж получил пост руководителя сирийской разведки, преподаватель истории Стамбульской школы Абрахим Долгу.
Асиф предпочитает оставаться в тени и мало появляется на публике. Его подозревают в ликвидации многих оппозиционеров и организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Складывается впечатление, что дядьки, кузены, братья и прочая родня президента вместе управляют страной. В правительстве сплошные родственники.
Мать президента Асада, 70-летнюю Аннес Асад, которая стоит во главе семейного клана и, по слухам, фактически управляет Сирией, в Турции называют Аннес Султан. Представительница старинного рода Маклюф, волевая, властная, сильная женщина, привела к власти отца нынешнего президента Хафиза Асада, профессионального военного. По настоянию матери Башар закончил французский лицей и отправился в Англию получать диплом врача. Аннес привела любовь к религии. Все мужчины рода Асадов принадлежат к общине алавитов или нусайритов по имени основателя секты Мухаммеда ибн Нусайра, жившего во второй половине IX века. Численность этой влиятельной в Сирии общины составляет около 12% всего мусульманского населения страны. Сунниты считают алавитов еретиками из-за того, что те отходят от общепринятых норм ислама, верят в переселение душ, сохраняют культ солнца, звезд и луны, обожествляют Иисуса, празднуют христианские Рождество и Пасху. По совету матери, чтобы укрепить связь между исламскими общинами, Башар женится на представительнице богатой сирийской семьи из Европы, которая проповедует суннитскую веру. Преподаватель истории Стамбульской школы Ибрагим Долгу.
Таковы традиции многих восточных династий. Дворец османского султана тоже возглавляла Каин Валиде, или Валиде Султан, мать султана, которая фактически имела неограниченную власть и стояла за спиной всех решений своего сына. Анес в Сирии была всегда очень близка к сыну, фактически воспитала его, пока отец занимался старшим братом, которого готовил на пост преемника. Когда брат погиб в автомобильной катастрофе, понадобился новый наследник династии. Выбор пал на Башара, который возглавил сирийское отделение партии Баас и стал президентом Сирии. Однако он до сих пор находится под влиянием матери. До сих пор за закрытыми дверями ее голос имеет силу истины в последней инстанции.
Возможно, это спорное мнение, но многие эксперты в Турции считают, что президент попал в ловушку власти. Он планировал тихо и спокойно прожить свою жизнь, пишет центральная газета «Ватан». Выбрал самую мирную на земле профессию глазного врача. Однако ему была уготована судьба диктатора. Конец цитаты. Покинувший Сирию в июле этого года, друг детства Башара Асада, бывший генерал армии Манаф Тлас, говорил, что друзья между собой называли его ботаником. Он любил посидеть у компьютера, много читал, был президентом шахматного клуба. Асад боится принимать решения, не может контролировать ситуацию и чаще всего полагается на семейный круг или ближайших политических советников. Вот мнение стамбульского психолога Ахмета Кайдаклы.
У Асада сложился комплекс. Он хочет быть похожим на своего сильного отца, который был профессиональным военным.
Однако сам Асад не имеет опыта военного руководства. Иногда складывается впечатление, что он не знает, что делать. Об этом говорит жестокость против народа, кровопролитие, бомбежки, использование танков, вертолетов, артиллерии против мирных граждан. Он пойдет на еще большую жестокость, чтобы никто не увидел его трусости.
Сын бывшего министра внутренних дел и друг Башара Асада с детства Манаф Тлас заявил турецким журналистам, что не раз призывал прекратить кровопролитие в стране. Сирия превратилась в несуществующее государство. Приостановлен экспорт нефти, прекращена подача электричества, многие районы остаются без тепла и света. Валютные резервы Центробанка сократились с 22 миллиардов долларов до 10 миллиардов. Царит анархия. Нет власти на местах, не работают суды и полиция. Режим, по словам Тласа, пойдет на все, даже на физическое уничтожение всех несогласных граждан. Сохранение собственной власти для руководства страны важнее, чем люди, которые там живут, считает офицер. Независимый журналист Айхан Калкан, автор международного интернет-проекта.
Он собирает вокруг себя террористов, воров и предателей. Один из его давних друзей, Фехман Хусейн, с которым Башар Асад учился на медицинском факультете, стал местным лидером курдских сепаратистов. Известно, что Асад не раз встречался с ним. Под прикрытием президента долгое время находились лагеря по обучению сепаратистов в пригородах Дамаска.
Хасан Насралла и Башар Асад. Хасан Насралла и Башар Асад. Турецкое телевидение транслирует репортаж из Бейрута. Многочисленная толпа скандирует речевки в поддержку лидера радикального шиитского ливанского движения «Хизбаллах» и главы Сирии. Бежавшие из Сирии опальные генералы, которые перешли на сторону оппозиционных военных, рассказывают, что у Асада есть склонность преклоняться перед сильными личностями. Шейх Хасан Насралла вызывает у сирийского президента особые чувства. По словам Манафа Тласа, Асад обожает в Насралле отсутствующие у себя качества и пытается перенять у него блестящие ораторские обороты. Риторика обеих лидеров тоже похожа. Оба объявляют Израиль своим главным врагом, оба призывают объединяться в борьбе против мирового сионизма с Ираном. Иранские власти посылают в Сирию оружие, агентов разведслужб для наблюдения за повстанцами, помогают обойти эмбарго. Насралла со своей стороны тоже помогает Сирии, хотя говорит, что не собирается вмешиваться в сирийский конфликт. Военнослужащие свободной сирийской армии, которая базируется на территории Турции, утверждают, что бойцы Хизбаллах воюют на стороне режима Асада. Один из сирийских солдат по имени Махмуд рассказал турецким журналистам такую историю.
Я видел документы и медальоны наемников и даже стрелял в них во время боя. Боевики хорошо вооружены, передвигаются на бронированных автомобилях с тяжелыми пулеметами. В июне оппозиция захватила в плен племянника Насраллы Али-Сафу, который был позже передан ливанским властям в обмен на крупный денежный выкуп.
На карикатурах в турецких журналах Асада изображают в компании ближайших друзей. Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, лидера Хизбаллах шейха Хасана Насраллы и президента России Владимира Путина. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире программа «Тема свободы». Таисия Осипова должна провести в колонии 8 лет. Такое решение вынес в среду Смоленский областной суд, рассмотрев жалобы на ранее вынесенный приговор. В августе этого года Заднепровский суд Смоленска приговорил активистку незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисию Осипову к 8 годам лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков. Это решение было принято, несмотря на доводы защиты о невиновности подсудимой и позицию прокуратуры, просившей назначить ей вдвое меньшее наказание. Правозащитники считают дело Осиповой политически мотивированным и сфабрикованным с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома «Другой России», рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Приговор Заднепровского районного суда Смоленска обжаловали и адвокаты Таисии Осиповой, и прокуратура. Защита на протяжении почти 2 лет, что длится дело, заявляет о невиновности Осиповой и необходимости ее оправдания. Прокуратура же, в целом признавая справедливость предъявленных обвинений, считает, что суд мог бы назначить Осиповой наказание в 4 года лишения свободы, то есть ниже низшего предела, установленного законом. Впрочем, как в Заднепровском районном, так и в областном суде Смоленска, рассмотревшем кассационную жалобу, считают, что Таисия Осипова должна оставаться под стражей по меньшей мере 8 лет. И хотя на оправдательный приговор надежд было мало, такое решение шокировало не только подсудимую ее защиту, но и прокурора, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Настолько поражены этим решением, просто даже не можем описать свое состояние. Если в прошлый раз, когда откладывалась кассация, у нас не было на руках вот этого постановления Европейского суда, то типа, мы приложили его к делу, и там только стоит фамилия другая, а доводы все до одного, те, которые мы приводили в жалобы. И она гласила, докладчик огласила эти доводы, они полностью соприкасались с решением Европейского суда. То есть элементы провокации все налицо, и защита их указала в жалобе. Ну ладно, пусть, предположим, областной суд не стал на позицию, оправдательную позицию защиты. Но почему областной суд не стал на позицию обвинения, которое просило смягчить наказание и применить наказание ниже низшего предела? Это у всех вызывает просто шок и удивление.
Таисию Осипову обвиняют в хоронении и сбыте наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. В квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали у Осиповой, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано это уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. Но невзирая на то, что перед повторным рассмотрением дела в суде прокуратура отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что некоторые из них не нашли подтверждения в ходе разбирательства, это не помешало приговорить Таисию Осипову к длительному сроку лишения свободы. По мнению мужа активистки Сергея Фомченкова, то обстоятельство, что Смоленский областной суд оставил приговор в силе, лучшее подтверждение политической подоплеки дела.
Снаряд не попадает 2 раза в одну воронку, и значит, не может быть 2 случайностей. Значит, это 100%, если какое-то указание откуда-то с большого очень верха, что суд разных инстанций 2 раза игнорирует даже мнение стороны гособвинения, что приговор должен быть 2 раза меньше, не говоря о том, что аргументы стороны защиты полностью никак не используются. И, что интересно, еще данное решение областного суда, в общем-то, противоречит решению той же коллегии в другом составе областного суда, которая в феврале этого года отменила предыдущий приговор и аргументировала это теми нарушениями, которые были произведены в ходе судебного следствия в районном суде. Так вот, второй судебный процесс практически никак не учел те пожелания областных судей, которые были высказаны в феврале этого года при отмене приговора. Фактически повторил тоже преступный приговор, и позиция областного суда вдруг поменялась.
Защита Таисии Осиповой уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты ссылаются в том числе на решение Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, отмечается, что контрольная закупка наркотиков является провокацией к совершению преступлений со стороны полицейских в штатском, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Если в прошлый раз давали 10 лет, когда объем обвинений, допустим, был 5 эпизодов и несколько закупок, то сейчас-то практически осталось 2 закупки, и то под контролем сотрудников оперативных. Наркотики как бы не дошли до потребителя, все они изъяты, никому вреда здоровью, никому ничего не причинено. Контрольная закупка. И в этой ситуации 8 лет лишения свободы, в приговоре даже не указано, что она является сбытчиком наркотических средств. Поскольку нет этих сведений, нет незаинтересованных частных лиц, которые бы вот эту информацию в суде подтверждали. При такой ситуации я полагаю, что эти закупки можно признать только провокацией со стороны сотрудников, и так говорит Европейский суд. Нет, если нет сведений от других частных незаинтересованных лиц о сбытии, то как можно доказательствами считать только контрольные закупки?
В свою очередь, муж Осиповой Сергей Фомченков обращает внимание на то, что приговор, узаконенный Смоленским областным судом, подлежит отмене в силу грубых процессуальных нарушений, допущенных при вынесении постановления кассационной инстанции.
Приговор полностью неправосуден. Даже до смешного дошло. Судебная коллегия не дождалась выступления прокурора, ушла в совещательную комнату выносить приговор Таисии. Что говорит о том, что они, им даже не интересно было мнение прокурора. Совершенно это грубейшее нарушение УПК. После чего прокурор попросил судебного пристава постучаться в совещательную комнату, он постучался, оттуда вышли судьи, пожурили пристава за то, что он нарушил тайну совещательной комнаты и продолжили судебный процесс. Вообще, даже по форме юридической, по всем основаниям, приговор неправосуден, подлежит отмене.
Преследование Таисии Осиповой правозащитники сразу назвали политически мотивированным, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не госнаркоконтроль. Особое возмущение у правозащитников вызвало то обстоятельство, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года. Сама Осипова сообщала, что в СИЗО к ней несколько раз приезжали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, оказывая психологическое давление, пытались принудить ее дать ложные показания. В частности, говорилось о том, что сотрудники Центра Э якобы требовали, чтобы Осипова подписалась под показаниями о том, что деньги, которые ее муж присылал в Смоленск на содержание дочери, на самом деле предназначались для закупки наркосодержащих веществ с целью их дальнейшей перепродажи. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Темы свободы». В чешском городе Липнице над Сазовой возводится монумент писателю Ярославу Гашеку, подарившему миру бравого солдата Швейка. Голову писателя из 18-тонной глыбы песчаника высотой в 3 метра высекает скульптор Радомир Дворжак. Монумент, который планируют установить на перекрестке автодорог, получит название «Голова-22», аллюзия на антивоенный роман Джозефа Хеллера «Уловка-22». О самом проекте и о том, что связывало Ярослава Гашека с Липницей над Сазовой, рассказывает заместитель староста этого городка Марек Ганзлик.
Радомир Дворжак выступил инициатором размещения скульптуры неподалеку от городка Липницы над Сазовой. Дворжак обнаружил литературную связь между прозой американского писателя-сатирика Йозефа Хеллера «Уловка-22» и романом «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Скульптура «Голова-22» — это не памятник писателю, а памятник, обращающий внимание на связь творчества Гашека с современной литературой. Сюжет романа Хеллера также развивается в армии во время Второй мировой войны. Главный герой, капитан, его прототипом хотя бы отчасти является солдат Йозеф Швейк, переживает множество абсурдных ситуаций. Название связано с правительственным постановлением номер 22, на основании положений которого заявляющего о своем безумии не могут уволить из армии. Хеллер критикует те же самые явления, которые критиковал Ярослав Гашек в своем романе о солдате Швейке. Радомир Дворжак создал уже несколько довольно крупных скульптур, размещенных неподалеку от городка Липница над Сазовой. «Голова-22» создается в сотрудничестве с владельцем небольшой местной гранитной каменоломни. Когда нам поступило предложение о размещении этой скульптуры, мы были рады, что она не будет фигурой Гашека, поскольку в Липнице уже есть 2 его памятника. Каменный бюст, установленный в 1983 году по случаю столетия со дня рождения писателя, и бронзовая скульптура, найденная недавно в депозитарии Пражской галереи. Еще есть дом-музей. Городок Липница над Сазовой стал последним пристанищем Гашека. После того, как он вернулся из России, где воевал не только в чехословацких легионах, но и в Красной армии, писатель хотел закончить роман «Похождения бравого солдата Швейка». Его друзья помогли ему найти тихое место, где он мог бы спокойно продолжить работу. И этим местом оказался наш городок. Через 1,5 года после переезда, 3 января 1923 года, Гашек умер в доме, где сейчас расположена небольшая экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.
Ярослав Гашек остается одним из самых популярных чешских писателей за пределами этой страны, хотя в самой Чехии к нему неоднозначное отношение. В молодости Гашек придерживался анархо-синдикалистских взглядов, был основателем шуточной, но вполне реальной партии умеренного прогресса в рамках закона. В годы Первой мировой войны, служа в австро-венгерской армии, сдался в плен русским, стал большевистским комиссаром, а по возвращению на родину поселился в провинции. Он умер в 1923 году от цирроза печени в Липнице над Сазовой, не дожив и до 40 лет. Его внук несколько лет назад вновь открыл здесь гостиницу у чешской короны, где когда-то квартировал его знаменитый предок. О восприятии творчества и образа Ярослава Гашека в современной Чехии мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Фигура эта скорее разделяет народ, чем объединяет, но разделяет не на две равные половины. Меньшинство, я бы сказал, высокобровых интеллектуалов Гашека в принципе не любят. Они считают, что он чешский национальный характер пародировал скорее, чем изобразил. Ссылаются на то, что чехи мужественно воевали и в составе Австро-Венгрии, из 30-тысячного чешского корпуса в Доломитах пало 10 тысяч, одна треть, и в составе западных и восточных армий во Вторую мировую. Эти люди считают, что Гашек спародировал чешский национальный характер и фактически представил миру чехов, говоря его же словами, как одну большую банду симулянтов. Большинство чехов все-таки отдают должное его невероятной гениальности, я бы сказал, даже не просто таланту, а именно гениальности. Ведь писал он, как дышал, он почти не исправлял свои тексты, он писал сходу с налету на одном дыхании. Отдают должное, в общем-то, ему скорее как творческому человеку, чем как политику. Он был увлекающейся натурой, но никогда не шел в глубину. Он был анархистом и анархосиндикалистом вначале, прежде чем стать вдруг большевиком. Из большевиков он, кстати говоря, вышел так же легко, как туда вошел. Как только он вернулся на родину, он был настоящим богемным человеком. Ведь известно, что когда у него родился его первый сын, он был, кстати говоря, в общем-то, пьяницей, от этого и умер, конечно. Обходя любимые трактиры, он взял с собой ребенка в возрасте буквально нескольких дней, как только жена вернулась из родильного дома, и показывал его всем своим собутыльникам. И в одном из ресторанов, говорят, что это было в трактире «Доминка», в Новом городе, он просто ребенка забыл на стойке бара. Одним словом, это был человек крайне неуравновешенный, сложный, но как писатель, все-таки, я думаю, что не случайно он стал одним из самых известных. Не Карл Чапек, гениальный и весьма интеллектуальный писатель, а именно Гашек, человек, который писал так, как говорят в народе, автор многочисленных поговорок и крылатых слов, которые вошли в чешский язык. Вот вы назвали партию умеренного прогресса в рамках закона. Это придуманное им в шутку, и придуманное, кстати, тоже за бутылкой название, стало, естественно, крылатым словом. И сейчас партии, которые не имеют оригинального, самобытного и сильной программы, их называют обычно партией умеренного прогресса в рамках закона.
В третьем районе Праги есть небольшой памятник Ярославу Гашеку. Это не фигуративная скульптура, это такое модернистское, что ли, изображение коня с дырявым туловищем. Но такой модернизм, показывающий абсурдистский, что ли, характер творчества этого писателя. Социалистический период, и сейчас Гашеку пока не возникло ни одного большого серьезного памятника, достойного таланта. С чем это связано, как вы считаете?
Я думаю, именно с противоречивостью его фигуры все-таки, потому что представить его в одном размере, в одном измерении только, означало бы не добрать, означало бы не представить его во всей широте его удивительной натуры, потому что все-таки просто реалистическая скульптура, наверное, не отражала бы вот сильной нотки абсурдизма, которая там присутствует. Многие считают, что он был Кафка наоборот, как бы вывороченный наизнанку. Фактически он представлял все тот же кафкианский мир, но только в своих незабываемых народных выражениях, в светлых образах он был не мрачным человеком.
Ярослав Гашек – антивоенный писатель, он антимонархический писатель и он народный писатель. А в социалистической Чехословакии он был в пантеоне?
Он почитался, но его и побаивались. Коммунистический режим заставлял все население вести себя по-швейковски, вести себя как Йозеф Швейк, то есть придуриваться, делать вид – что работают по известным анекдотам. Делать вид, что служат, делать вид, что верят в то, что говорят. То есть это, опять же, абсурдное существование в современном мире. Власти старались его истолковывать однопланово весьма, только как антивоенного и антиавстро-венгерского, если хотите, писателя. На самом же деле, конечно, его, вот та же фигура Швейка, она никак не вписывается в энтузиазм строителей коммунизма, она никак не вписывается в идеологию режима, она как бы кривое зеркало этого режима. И она фактически вдохновляла очень многих на пассивное сопротивление, поскольку если кто-то сопротивляется по-настоящему пассивно идиотизму власти, тем, что демонстрирует свой собственный идиотизм, как бы, то это именно фигура Швейка.
Швейк стал едва ли не главным туристическим брендом Чехии, ну и всегда и являлся, но сейчас особенно расцвели все эти рестораны в огромном количестве, открытки, сувениры и так далее и тому подобное. У чехов вызывает это какое-то отторжение к творчеству Гашика?
Это вызывает скорее раздражение, поскольку правды там нет ни капли, известно ведь, что единственный трактир, который имеет отношение к самому Швейку, это трактир у Чаши, а вы найдете в Праге, наверное, десяток трактиров, которые называются у Швейка и не имеют никакого отношения ни к фигуре Йозефа Швейка, ни к творчеству Гашика. Я думаю, что, вообще-то говоря, неплохая идея была бы водить туристов по местам, связанным именно с жизнью самого Ярослава Гашика. Я назвал ресторан «Доминка», бывший трактир, кафе, он сейчас называется «Доминка». Городок Липница, где Гашик жил последние свои годы, он имеет отношение. Там жила и русская жена Гашика до самой своей смерти, и сам Гашик. Я сам, читая Гашика, честно говоря, восторгаюсь его сочным народным языком, его импровизациям. Я, зная русский, нахожу там множество заимствований из русского языка, о которых чехи не догадываются. И не встречал ни одного чеха, который знал бы, что в тексте Гашика означают некоторые русские слова. Например, «собрать свои манатки». Когда я спрашиваю, мне чехи говорят, ну, наверное, от немецкого слова «монат», может быть, это мне месячное жалование. Гашик, который владел разговорным русским, использует эти слова, не задумываясь. Пришло ему в голову русское слово, он не задумывался о том, что в чешском языке такого слова нет, он его вставлял в текст.
О творчестве чешского писателя Ярослава Гашика в связи с проектом нового памятника ему в Чехии рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. В эфире программа «Темы свободы». В Московской консерватории в эти дни проходит международный конкурс исполнителей на духовых инструментах. В этом году соревнуются молодые музыканты по специальностям флейта и туба. Во всем мире, и России не исключение, оркестры испытывают острую нехватку так называемых духовиков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Так уж сложилось, что среди духовых инструментов есть более и менее востребованные музыкантами. Художественный руководитель конкурса, профессор Московской консерватории Валерий Попов отмечает.
Когда мы объявляем конкурс, мы сталкиваемся с двумя диаметральными проблемами, противоположными. Одна проблема – это у флейтистов, у кларнетистов ограничить число участников, которых консерватория может принять. У волторнистов, у фаготистов, у тубистов другая проблема – найти их. Эту проблему мы очень ярко ощущаем на приеме в консерваторию. Консерватория по партитуре может выделять три места для каждого инструмента. На эти три места, как правило, приходит минимум 20-25 флейтистов, 22-21 кларнетист, далее пока диминуэндо. Чем ниже в регистр, тем, так сказать, меньше. В прошлом году мы приняли одного фаготиста. Сколько тубы было? Три. И это большой набор. Но конкурса нету. Сейчас параллельно с нами проходит по всей России конкурс для всех духовых. И в регионах, начиная с Востока, Дальний Восток, дальше Новосибирск и далее, два тура они играют там. Объявлена большая премия. Для духовых это 8 тысяч евро первая премия. Мы не нашли в центральном регионе ни одной тубы. Мы нашли одну волторну. 1,5 еще не гарантировано флейты. Мы ищем некоторые специальности. За то, что он пришел с этим инструментом, мы готовы его выслушать. Я только что имел в Будапеште мастер-класс, там проблемы с волторной. Такая же проблема в Польше. Поэтому вот здесь как привлечь этих людей? Решение диктует нам ситуация.
Казалось бы, когда для работы в жюри такого престижного, как нынешний конкурс, приглашают ведущих мировых музыкантов, то интересовать их могут лишь самые высокие достижения. Но вот неожиданная реплика профессора Феликса Ренкли, который ведет класс флейты в Академии музыки Базеля, а кроме того дает мастер-классы по всей Европе, да и в других странах мира тоже.
Проблема в том, что существует большая конкуренция, чем могли бы заняться юные создания. Поэтому, мне кажется, нужно популяризировать искусство, музыку, чтобы люди занимались этим не обязательно серьезно и не обязательно в консерваториях, а начинали обращаться к музыке в раннем возрасте. Часто конкурсы таят опасность. Потерпев неудачу, многие считают, что они должны остановиться, поскольку недостаточно профессиональны. Но нам так не хватает музыкантов.
Еще об одной проблеме размышляет Валерий Попов. Сейчас очень многие музыканты из России, а также Кореи, Японии и Китая уезжают в оркестры Европы.
С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, в прошлом году финский валторнист, член жюри, поднял вопрос по-другому. Из-за этого микста, когда смешиваются разные нации в одном коллективе, оркестр теряет свой национальный облик. Не могут Бетховена, предположим, или Малера одинаково с немцами играть японцы или русские. Я был в Бирмингеме на мастер-классе, и американский фаготист пришел ко мне с просьбой, как играть Шостаковича девятую симфонию. Мне пришлось сначала рассказать, когда было это написано, сочинение. И для того, чтобы понять трагедию этой музыки, нужно немножко ее пережить. Американский фаготист мне назвал все ноты правильно, но там не было вот этого вот аппарата.
При последних словах, как нетрудно догадаться, Валерий Попов приложил руку к сердцу. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго.